чудес и притчи. Вы все это уже должны были разбирать на семинарских занятиях. Поэтому сегодня не частности, а общие моменты мы постараемся разобрать. Итак, чудеса. Что же мы понимаем под чудом? Ну, если посмотреть в какой-нибудь словарь, то мы там прочтем, что под чудом в русском языке под этим словом подразумевается всякое явление, которое невозможно объяснить, исходя из известных нам законов природы. Нечто неожиданное и противное предвиденной возможности, скажем так. Есть еще слова такие, знамение в русском языке. Знамение. Что такое знамение? Знамение – это некий знак, явление для знаменования чего-либо. О знаменовании чего-нибудь. Для доказательства служащее. Для предвещения чего-либо. Для свидетельства. И для обнаружения чего-либо. Вот знамение. Тем самым надо нам договориться окончательно, что чудо не есть вызов естественным природным законам. А чудо есть действительно такой знак или знамение, которое приспособлено к человеческому пониманию. Итак, самым большим чудом евангельским, конечно же, является сам Господь Иисус Христос. О нем говорит апостол Павел. Великое благочестие тайна, тире. Бог явился во плоти. Вот самая большая и самая великая тайна евангельская, и самое, соответственно, большое и чудо. Явление Бога во плоти. Теперь, в Евангелии мы постоянно встречаемся с тем, что личность Господа, в общем-то, адекватно и воспринималась часто. Из чего мы это можем почерпнуть? Ну, скажем, из того, что в Евангелии неоднократно говорится о том, что его слово, его проповедь производили соответствующие впечатления на народ. Какое же это впечатление? Когда говорится, что он проповедовал с властью, в Евангелии говорится, что он проповедовал с властью, что он не как книжник и фарисей говорил. Или он учил их, например, как власть имеющий. Марк, 1 глава. «И дивились учения его, ибо слово его было со властью». Лука, 4 глава. «И многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему». И как такие чудеса совершаются руками его? Марк, 6 глава. Итак, чудеса евангельские – это естественное проявление в этом тварном мире власти Божией, воли Божией. Поэтому еще раз. Чудо есть, можно так выразиться, соединение свободы этого мира, свободной воли этого мира, потому что этот мир свободным сотворен, во главе с человеком, который наделен богоподобной свободой. Это есть соединение свободной воли этого мира с волей Божией. Бог не коверкает свои законы, которым Он подчинил это мироздание, и согласно которым этот мир может сохранять, относительную стабильность может сохранять, упорядоченность именно благодаря этим Божьим законам. Бог не врывается насильно в этот мир, перевертывает его чудесами, а он лишь только по воле его, этот мир создан для блага, и вот по какой-то также воле Божией конкретное событие может быть названо чудесным, может быть названо чудесным, потому что сила Божия, воля Божия, которая направлена ко благу еще раз всего творения человека и твари всей, всего космоса, всего мира, в этом конкретном случае вот так вот направлена, вот в таком русле лежит эта воля Божия. И человек свободно принимает, и мы можем увидеть по Евангелию, и не принимает эту волю Божию. И тогда чудес не совершается. Но об этом в дальнейшем. Итак, далее. О чудесах. Мы о чудесах также с вами должны были говорить на семинарских занятиях, в том смысле, что чудеса являются, и здесь уже говорилось, являются подтверждением учения. Особенно ярко это постарался, можно так сказать, выразить и евангелист Матфей I, который, сосредоточив сначала в трех главах Нагорную проповедь как учение о царстве, затем сконцентрировал в двух следующих главах, 8 и 9, 10 галилейских чудес. Рассказ о 10 галилейских чудесах. Вот слово, вот дело. Ну и мы видим действительно часто, что для совершения того или иного чуда достаточно одного лишь слова. Так капернаумский сотник, язычник, это чувствует и говорит: «Скажи слово, и будет». И Господь потом говорит: «Если будете иметь веру, как зерно горчичное, то скажите, и будет. Скажите горей то-то, и так и будет. Вернись мое». Вот, вот явление силы слова. Чудо как явление силы слова Спасителя. Чудо как явление реальности Царства Небесного. Второе. Это мы сейчас с вами постарались отразить. Движемся дальше. Итак, для обозначения чудесных событий в Евангелии существует в греческом подлиннике несколько слов. Все эти слова у нас в синодальном переводе, как правило, к сожалению, переводятся как чудо. Но тем не менее, ладно, тут, по-моему, вот если можно, мел принесите сюда, вон он там лежит. А, есть здесь, да? Значит, ну, я на всякий случай напишу эти слова. Значит, в греческом языке существует 4 слова, которые в синодальном русском переводе переводят одним словом «чудо». Часто. Нет, простите, не все переводят. 2 слова, которые часто переводят. Мы говорили «знамение». «Знамение» в славянском сохранили разницу от «чуда». Вот. А в синодальном там поставили тоже «чудо». Это чудо в Кане Галилейской. Там на самом деле употреблено другое греческое слово, и в славянском тоже другое слово, не чудо, а знамение. Вот. Но само слово «чудо» не столь часто употребляется. Вот. Это слово вот такое. Терас. Это чудо. Терас. Читается по-русски, как вы видите. Все слова русские. Буквы русские. Вернее, русские – это греческие буквы. На самом деле. Почти что. Значит, теперь есть часто употребляемые в синоптических Евангелиях именно у синоптиков. Это редко слово. Но оно вот именно означает нечто, выходящее из ряду вон. То есть нечто, нарушающее обычный ход естественных событий. Вот это вот слово греческое. Следующее слово. Либо динамис, либо дюнамис. Но неважно, как читать. По-разному читают это слово. Можно считать, что дюнамис или динамис. Нам известно это слово динамис. Это силы. Сила. Силы. Силы Господь являл свои. Но это тот самый, что говорит о исключительности его личности, о его божественной власти над этой природой. Вот. Когда хотят евангелисты подчеркнуть вот именно это. Ну, знамение. Знамение слова. Читается по-разному. Либо симеон, либо семейон. По-русски. То есть не по-русски, а вообще. Это знамение, собственно. Ну и, наконец, слово, которое употребляет один лишь евангелист Иоанн Богослов в своем Евангелии, это слово «дела». Дела. Дела Христовы. Эрго. Дела. Итак, значит, еще раз. Это редко. Это у синоптиков. Это чаще в Евангелии от Иоанна знамение, а дела только у евангелиста Иоанна. Это, значит, редко вообще в принципе. Оно больше всего подходит для нашего чуда. Это у синоптиков. Это в Евангелии от Иоанна, а это знамение, знамение и у синоптиков Евангелия во всех четырех Евангелиях. Эрго, дела, множественное число. Дела. Ой, я тут омикрон пропустил, прошу прощения. Симеон. Вот. Итак. Действительно, все эти слова полезно иметь в виду и помнить о том, что то, что мы часто именуем только лишь обобщенно чудом, в Евангелии вот так вот, видите, объемно достаточно выглядит. То есть характер того, что Господь совершал, этим многообразием терминов евангельских, греческих. Ну и, соответственно, и в русском тоже все-таки их переводят-то по-разному. Я говорю, что вот мешается вот это вот. Вот эти два слова, их в переводе мешают. И переводят чудо. Что вот это, что вот это. В русском переводе, не в славянском. В славянском разделяют. Вот. Какой же есть тут смысл? Итак, действительно, чудо больше... Слово подчеркивает на внешнее проявление силы Божией, воли Божией. Динамис говорит о том, что это есть именно проявление власти, то или иное явление, то или иное деяние Христово. Но мы в данном случае говорим о Христовых, конечно, делах и знамениях, и силах. Знамение говорит о том, что чудо, то чудесное событие, оно является обнаружением в первую очередь иного бытия, иной реальности. И не так существенно, что произошло в том или ином конкретном случае. Вода в вино претворилась, больной исцелился у овчьей купели. Не это волнует евангелиста. Хлебы умножились, было 5, стало, хватило на всех 5000. Не это его интересует. Его интересует то, что стоит за этим. Это поэтому знамение для него. Оно что-то ознаменует. Оно что-то открывает, обнаруживает. Вот. Не само по себе существенно. И, наконец, дело. Дело. То есть, ну вот, это дела Божии. Для Евангелия от Иоанна это очень характерно, потому что там Христос говорит о том, что дела Его тождественны делам Отца. И через это утверждает свое Бога-сыновство. И именно за то, что Его дела Он сближает, свои дела с делами Отца, Его и осуждают, как раз совершенно четко поняв Его, книжники. Они говорят: «Ты богохульствуешь! Отец мой до ныне делает, и я делаю». Единство дел. Они говорят: «Богохульствуешь, раз ты называешь свои дела делами Отца, и дела Отца делами своими». Вот. Поэтому это, значит, вот дела, существенное слово в Евангелии от Иоанна. Именно он догматически обосновывает единство Отца и Сына через передачу вот слова Христа, слов Христа о себе. Там в догматическом учении его это как раз оказывается и существенным. Теперь движемся дальше. Итак, мы поговорили о тех терминах, которые нам встречаются в Евангелии, что они действительно наделены, наделены различными оттенками, эти термины, 4. Теперь вот что надо сказать. Итак, я уже говорил о том, что многие чудеса совершаются просто словом. Просто словом. Но итак, скажем, словом одним, лишь только словом, исцеляются бесноватые, например. Да. Или, скажем, тёще Петровой Симоновой говорит одно слово, повелевает, прокаженному повелевает. Ну, масса чудес. Исцеление слуги сотника Капернаумского, которое я уже упоминал. Вы сами приведете эти чудеса, которые были и словом. Не только человеческая природа подчиняется через слово, но вы знаете, что словом подчиняется Христу и неживая, неодушевленная, простите, природа, ветер и море, вот, рыба при чудесном улове, рыба при чудесном улове, вода, вино притворяющееся. Ну и другие чудеса там. Засох или засыхает смоковница. Вот. Итак, но есть и чудеса, когда Господь употребляет некоторые средства для того, чтобы совершить то или иное деяние свое. Ну, скажем, мы помним там, когда девица, дочь Иаирова, воскресает, то Господь берет ее за руку. Когда сын Наинской вдовы то Господь также ему, его берет за руку. При исцелении косноязычного, Евангелие от Марка, допустим, 7 глава, он, Господь вкладывает персты в уши ему и касается языка, и говорит: «Отверзись». 7 глава Марка. Исцеление слепого, 8 глава, уникальное тоже евангельское чудо Маркова, он творит брение и помазывает. Помазывает глаза и возлагает руки. И постепенно этот слепой прозревает. Сначала видит людей как деревья, а затем уже видит ясно. Когда исцеляется кровоточивое, то Господь, вы помните, чувствует, что из него исходит сила. Кто прикоснулся к моей одежде? Весь народ искал прикасаться ему, и те, кто прикасались, исцелялись. Вот, это в начале Нагорной проповеди, так. Возлагал руки, исцелял. Прикосновением руки, наконец, исцелил отсеченное ухо Малха, например. Но есть и другие чудеса, когда Господь употребляет некие средства. Скажем, 5000 насыщены почему-то не из ничего, вроде бы, почему бы из ничего бы их не насытить. Нет, Господь употребляет какие-то там 5 хлебов и 2 рыбки. Вот. Но все это говорит вот о чем. Все это говорит о том, что Господь, еще раз эту мысль хочу вам провести, Господь в этом мире поступает не как такой, ну просто нарушитель именно его бытия. Это не нарушение бытия мира. Блаженный Августин, скажем, говоря вот об этом чуде, насыщении 5000, говорил: «Скажи мне, что является большим чудом? Вырастание из семени колоса, что является ежегодным чудом, но ты к нему привык, или насыщение 5 хлебами 5000? Что является?» И различает только реакцию. На одно никто никак не реагирует, а пашут и пашут. На одно я имею в виду на обычное чудо выращивания урожая. На это же чудо прореагировали, ну, сами знаете как, хотели сделать его царем, почувствовав в нем пророка. Только реакция различает одно и другое. То есть Господь использует силы природы, но направляет их, использует какое-то количество вещества, использует озеро в чудесном улове рыбы и так далее. Вот. Это не означает, что мы должны чудо воспринимать как что-то рационально объяснимое. Чудо – это всегда явление духовного порядка. Чудо – это всегда явление духовного порядка. Но это не против материального порядка чуда, а заодно с ним. Не против, не сопротив него, не противоестественно это. И даже можно говорить не о сверхъестественном в данном случае, потому что это просто духовное явление. Духовное явление. Это иное явление, иного бытия. Еще раз. Чудо явления иного бытия. Мы неоднократно уже с вами делали акцент на том, что вот особенно это подтверждает то, как прореагировали на чудо насыщения. Народ понял, что перед ним пророк, подобный Моисею, ибо Моисей в пустыне насыщал богоизбранный народ, как бы из ничего, на самом деле посылал ему отец манну. Народу Израилю через Моисея посылал манну Отец. Вот. Но тот хлеб не удержал от смерти, не гарантировал от смерти. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. А хлеб, который я дам, вот он будет, никто, его, идущий его не взалкает вовеки. Он утолит голод навсегда. Но имеется в виду, конечно, духовное явление. Вот. Это так называемое евхаристическое учение, содержащееся вот в беседе о хлебе небесном после чуда насыщения в Евангелии от Иоанна, который мы читаем. Ну и так попутно заметим, что догматически неверно говорить, что одно Господь совершал по человечеству, другое по божеству. Вообще, в принципе, надо от этого отказаться. Нельзя говорить, что Он плакал по человечеству, а насыщал 5000 по божеству своему. Господь имеет две природы, и по Халкидонскому собору они не слитны, но и не раздельны. Их нельзя в нем разделить. Нельзя. Вот в этом и чудо Бога-человечества. Это не форма, которую Господь на себя надел. Форма, то есть мясо и кости наши, которые Он надел, а потом снял. Нет. Это не маска, которую Он на себя надел. Был без маски, стал с маской. Это не призрак, который явился. Это не ангел, как говорили там различные еретики. Это второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, принявший на себя, принявший человеческую природу, воипостазировавший ее. Воипостазировавший. В нем нет человеческой личности. В нем нет человеческой личности во Христе. В нем одна и та же единая и простая личность, лицо Сына Божия, второго лица Святой Троицы. Поэтому нет новой личности, богочеловеческой личности, как я вам уже говорил. Это не какая-то смешанная личность, не какая-то смешанная природа. Во Христе нельзя говорить, что смешались две природы. Они не слились, но их и нельзя разделить. Поэтому и чудо, и все действия Божие, и в этом залог нашего спасения догматически, совершаются нераздельно в нем. Несториане учили о разделении человечества и Христа. Вот. Говорили чуть ли не о двух личностях, если так вот разобраться во Христе. Что это какая-то шизофрения такая духовная во Христе, две личности. Это у шизофреников так. Вот. Это вот еретическое учение, осужденное на Вселенском соборе. Так же и чудеса. Чудеса совершаются не Богом просто во Христе. Понимаете? Это тоже удивительно, но это так. Чудеса совершаются в согласии двух воль во Христе. В нем две воли, не раздельно и не слитно существующие. Божественное не поглощает человеческую, как говорили монофилиты, еретики. Божественная воля не поглощает человеческую волю во Христе. Божественная природа не поглощает человеческую природу во Христе, как говорили монофизиты. И нельзя в нем разделить человечество и божество, как говорил Несторий. Все это категорически осуждено. И поставлен предел этому. Во Христе две природы, не слитны, не раздельны, неразлучны и не слиянно существуют. Вот. И неизменно существуют во Христе эти две природы. Так что вот, пожалуйста, значит, так и нужно оценивать эти все чудеса. Вот. Это в согласии божества и человечества. И интересно, что Господь говорит своим ученикам, Он говорит своим о том, что дела, которые я сотворил, и больше сих сотворите. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих, если я не ошибаюсь. Дела, которые я сотворил, и больше сих сотворите. 14:12. И в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 12 стих. Итак, и то, что я вам говорил по поводу как бы средств, которыми Господь пользовался, средств, рыба, когда статир, скажем, надо было в ней найти, брение, когда исцелял слепого, хлебы, когда насыщал голодных, это подтверждает мою мысль. Но она не моя, она догматическая мысль о том, что чудеса не творятся лишь только Богом. Это тоже пускай не будет таким неправильным убеждением у вас. Вот Божье чудо. Во Христе чудеса совершаются в единстве. Итак, что существенно, Господь никогда не играл во всемогущество. Что значит, я подразумеваю под этим, игра во всемогущество? Я вам приведу пример. Неоднократно уже упоминал я и апокрифическое Евангелие детства, или Евангелие от Фомы. Это апокрифическое сочинение, которое было обнаружено уже в 20 веке, да, приблизительно во втором веке Евангелие детства было написано. Вот там такие есть слова. Значит, это то сочинение, которое восполняет пробел, 30-летний пробел, практически полный пробел, от Рождества до Крещения. Значит, в наше Евангелие умалчивают об этом 30-летнем периоде. Мы говорили даже, почему это естественно воспринимается. От богоявления младенца в пещере, несмысленного по человечеству, беспомощного по человечеству в Вифлеемской пещере, до его сознательного, уже совершеннолетнего выхода на проповедь и принятия крещения от Иоанна на Иордане прошло 30 лет, нам неведомых, только 12-летний отрок в храме. Его эти апокрифические Евангелия пытаются восполнить. Вот этот ужасный опыт, во что это все вылилось. Когда мальчику Иисусу было 5 лет, он играл у брода через ручей. Итак, Евангелие детства, Евангелие от Фомы, апокриф 2 века. И собрал в лужице протекавшую воду, и сделал ее чистой, и управлял ею одним словом. И размягчил глину, и вылепил 12 воробьев. И была суббота, когда он сделал это. Смотрите, все в кучу. И 12 воробьев, как будущие 12, понятно, апостолов. И была суббота, сейчас что будет субботой. И было много детей, которые играли с ним. Но когда некие иудеи увидели, что Иисус делает, играя в субботу, он пошел тотчас к его отцу Иосифу и сказал, «Смотри, твой ребенок у брода, и он взял глину, сделал птиц и осквернил день субботний». Это то, что нам известно по нашим каноническим текстам. Вот здесь, оказывается, это все в детстве началось. Смысл какой? И когда Иосиф пришел на место и увидел, то он вскричал, «Для чего делаешь в субботу то, что не должно?» Но Иисус ударил в ладоши и закричал воробьям, «Летите!» И воробьи взлетели щебеча. Иудеи дивились, увидев это, и ушли, и рассказали старейшинам, что они видели, как Иисус совершил сказанное. Вот такое чудо. Оно типичное явление народного мифотворчества, так сказать. Вот, этот ребенок, он не мог быть простым. Вот, хотя наше евангельское каноническое повествование как раз говорит, что его никто не воспринимал, как кроме сына плотника, что вот его мать, вот его отец, вот сестры, вот братья. И он плотник, мы его знаем. Никто его по-другому, по нашим каноническим текстам, не воспринимал. И в этом есть глубокий смысл. От первого богоявления до второго богоявления Господь без вестности. В этом большой и глубокий смысл. И не нужно его делать святее того, чем он есть на самом деле. Далее. Но сын Анны Книжника, это безобидное пока чудо, стоял там рядом с Иосифом, и он взял лозу и разбрызгал ею воду, которую Иисус собрал. Когда увидел Иисус, что тот сделал, он разгневался и сказал ему: «Ты негодный, безбожный глупец, какой вред причинили тебе лужицы и вода? Смотри, теперь ты высохнешь, как дерево, и не будет у тебя ни листьев, ни корней, ни плодов». И тотчас мальчик тот высох весь. А Иисус ушел и вошел в дом Иосифа. Значит, смешно, вот здесь, конечно, ничего нету. А это я показываю, как развивается фантазия. Вот. Далее такие слова говорит он Иосифу, нареченному отцу. Значит, толкнул мальчик в плечо, Иисус рассердился и сказал ему: «Ты никогда не пойдешь дальше», и ребенок тотчас упал и умер. Это еще одно чудо. Вот. Затем Иосиф, мало того, берет за ухо и потянул сильно. «Не причиняй мне боли», — говорит ему Иисус. И, наконец, в самые откровения он говорит: «Я пришел сверху», — мальчик этот говорит, «чтоб проклясть их и призвать их к Высшему, как повелел пославший меня ради вас». И когда ребенок кончил говорить, тотчас, кто пострадал от его слов, излечились. И после того никто не осмеливался перечить ему, чтобы не быть проклятым и не получить увечья. Вот. То есть это, конечно, такие, видите, еретические тексты. Вот. Вот этого, ничего подобного мы в Евангелии не по содержанию, содержание мы уж даже не говорим, это вообще дикость, содержание этих чудес. А по духу мы ничего такого не найдем. Естественно, по духу. Итак, Господь все чудеса творит со смыслом. И смысл это содержание этих чудес. Значит, мы сначала сказали, что это уже два назвали, по крайней мере. Это явление силы, власти его, явление иной реальности, подтверждение учения словом. Ну и дальше. Что же еще дальше? Дальше это, конечно же, по преимуществу явление милосердия Божия. Чудеса в первую голову являются явлением милосердия. Поэтому, конечно, никакое подобное чудо умертвления мальчика, толкнувшего, или чего-то еще, не может иметь места в жизни Христовой. Вот. Он по существу нигде себя не защитил. Он только лишь иногда проходил среди тех, кто пытался его взять невидимым. Скажем, так было в Назарете, где его хотели сбросить с горы за то, что он обличил жителей Назарета. Вот. Бывали еще такие случаи в более поздний период, когда еще не пришел его час. Он в ожидании этого часа лишь только избегал насилия, но никогда себя не защищал каким-то вот таким диким образом. Нигде. Что же он делал? В массовом характере мы видим массовый характер всевозможного исправления, исцеления вокруг него. И так чудеса исправляют во всяком смысле эту действительность в разных смыслах, исправляют ее. Причем можно понимать, и это чувствуется, что те евангельские чудеса, которые сохранило для нас Священное Писание, это лишь только, ну, верхушка айсберга. верхушка. Мы знаем, что были множество массовых исцелений, именно массовых исцелений, не конкретно кого-то, как, скажем, Гадаринского бесноватого, которого специально отметили, потому что чудо такое исключительное было, ну, по какой-то значимости своей, по ужасу, который оно производило. А были массовые исцеления. Выносили больных толпами, выводили. Толпами. Не только какого-то расслабленного, которого спустили через крышу, Господь исцелил. А рядами буквально ходил. И кругом все исцелялись. Вот. Итак, Господь, видя человеческое страдание, беспризорность, беспомощность, сжаливается, умилосердивается о них. И как это подчеркнуться? Как это подчеркнуто? Значит, ну вот в Евангелии от Матфея говорит, приводятся слова Исаии, пророка, что когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он узнал духом словом, исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. То есть Евангелист Матфей, 8 глава, начало описания галилейских чудес, приводит текст, как сбывшийся текст пророка Исаии, 53 глава, где говорится о отроке Божьем, о рабе отроке. Я уже его упоминал неоднократно, который вот так избаву приносит в этот мир. И далее, пожалуйста, единичные эпизоды можно перечислить. Увидев вдову наинскую, Господь сжалился над ней и сказал ей, не плачь. Когда исцеляет Господь дочь Иаира, то он предлагает не плакать. Он сказал, не плачьте им, опять-таки. Далее, когда, скажем, исцеляет, воскрешает Лазаря, то Господь прослезился. И все уговорили, смотри, как он любил его. Вот. Когда 6000 насчищал, то говорит Господь, пожалел, уже жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне. Жаль мне народа. То есть это как бы, ну, повод к совершению чуда. Хотя это чудо, оно имело глубокий символический смысл, как и другие чудеса. Как, скажем, чудо воскрешения Лазаря. Это такое, ну, в каком-то смысле отцы говорили, что это вершинное чудо. Что исцеление, воскрешение Лазаря – это некая вершина Евангелия. Он, тем не менее, не устраняет и вот этого простого. По жалости, по любви, по милосердию совершаются эти чудеса. Чудеса исправления, чудеса творения целого вокруг себя. «Я всего человека целым сделал, – говорит Господь, – целым его сделал». Когда он говорит о чуде исцеления у овчьей купальни. «Я всего человека целым сделал, а вы хотите убить меня». Итак, есть и такие чудеса, как бы, ну, скажем, чудо в Кане Галилейской. Там немощь человеческая тоже налицо. Господь покрывает позор того дома, где для всех не хватило бы вина на брачном пиру. Это позор, он его покрывает. Даже такое простое, как бы, но, если хотите, житейское событие, и то вызывает милосердие, милость Божию. Хотя, конечно, чудо Каны Галилейской имеет и глубокий символический смысл, который стоит за этим. Там благословение брака и евхаристические всякие параллели, кровь и вода, кровь и вино, значит, вода и вино, вот, перекличка с евхаристическими символами здесь. Но вот этот план тоже, он опять-таки налицо, простой такой план, просто милости хочу, а не жертвы. декларирует Господь. Пойдите и научитесь. Милости хочу, а не жертвы. Итак, это человека, человечность и человеколюбие. Вот побудительные мотивы. Итак, Господь не творил знамения и чудеса, чтобы поражать, ослеплять, покорять. Этот путь Он отверг, еще, как вы помните, при искушении в пустыне. Итак, чудеса Господни, они так были совершены, эти силы, знамения, дела Его, что они не насиловали по существу человеческую природу. И эти чудеса могли вызвать и обратную реакцию. То есть они не подавляли человека. Скажем, мы знаем, что чудо воскрешения Лазаря, уж так вперед забежим, оно привело и к вере, и это чудо привело к ярости. Именно это чудо послужило поводом для вынесения официального смертного приговора Христу. В Синедрионе именно после этого чуда решено было покончить со Христом. Одни так, другие так. А дело-то одно. Дело одно на всех. Это как раз и отличает истинное чудо Христово от ложного знамения. Он говорит, что придет другой. То есть он не во имя свое творит все чудеса, говорит Господь. Не во имя свое. Это, значит, в Евангелии от Иоанна есть такой эпизод, вот, в 7 главе, что вот придет другой. Ну, тут подразумевают отцы, конечно, Антихриста, который во имя свое будет творить многие знамения и чудеса. Как раз. То есть он тоже будет, оказывается, властен в каком-то виде над природой. Но только есть одна большая и существенная разница. Да, это тоже будут какие-то необычные явления. Но чудеса Христовые есть явления духовные. Чудеса ложные всегда есть магия. А магия это есть пустое проникновение в силы природы. Пустое проникновение в силы природы. Бездуховное или духовное с обратным знаком, с отрицательным знаком. С противоположным знаком. Действительно, князь мира сего, силы злобы поднебесной, миродержители тьмы и силы злобы поднебесной, они наделены неким, попущены им некая власть. Сказано же, князь мира сего, князь. С приходом Христа это царство сатаны побеждено. Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан вон. Я видел сатану, как молнию спадшего с небес. Эти слова Христа говорят, что его царство, пришедшее в силе, оно побеждает. Собственно, даже нет никакой борьбы. Дьявол не может бороться с Богом, мы должны это понимать. Когда говорят образно, Бог с дьяволом борется, и поле битвы сердца человеческое, так Достоевский говорил, его крылатые слова. Бог с дьяволом борется, и поле битвы сердца человеческое. Вот. Это просто, ну, метафора. Дьявол не может бороться с Богом. Тварь дрожащая не может бороться с Творцом. Это дуализм, когда две силы равные борются в мире. Мы не дуалисты. Вот. У нас нет этого раздвоения. Вот. Это просто человек, он дает место либо одному, либо другому. И как бы за место в человеке Бог действительно борется. То есть он добивается того, чтобы человек его принял. Он стучится, но дверь не взламывает. И может остаться на улице, как нищий. И, собственно, это выражено в Евангелии, что так все стою и толку, и кто отворит только, к тому войду и буду вечерять, и Отец мой Небесный. То есть устрою у него просто братский ужин. Вот в какой форме говорится о принятии или непринятии Бога. Но никому дверь не взломаю. Это существенно. Итак, это условное княжество князя мира сего. И оно упразднено, сметено Царством Небесным. Только лишь человек свободно может по-прежнему выбрать то и другое. И может выбрать магию, или может согласиться на чудо. И еще одно величайшее чудо, конечно, это обращение сердца человеческого. Именно в этом смысле трактовать нужно слова Христа. «Если будете иметь веру, как зерно горчичное, скажите горе сей, двигнись море, и будет так». Не говорится, конечно, о каких-то космических переворотах здесь. Это образ. Какая гора самая великая и самая тяжелая? Сердце человеческое. Вот оно, оказывается, по малой вере в зерно горчичное, может свернуться. Она, эта гора. Гора сердца человеческого. И двигнуться в море, и не будет уже скалы, а будет море. Так сказать, совсем другая, живая стихия. Не мертвая, а живая. Дышащая стихия в душе человеческой. Вот это самое великое тоже, да, после Христова чудо личности, явление личности. Вот это самое главное чудо евангельское. Обращение человека. И вот как же реагировали на чудеса люди. Но мы знаем, что сейчас уже обобщенно, что на чудеса реагировали по-всякому. Чудеса многих обращали, скажем, в Евангелии от Иоанна во второй главе говорится о том, что многие после чудес, сотворенных на первую Пасху Христом, многие уверовали в Него. А после притворения воды в вино в Кане Галилейской, сие же первое знамение сотвори Иисус, и веровавши в Него ученицы Его, говорится. Вторая глава Евангелия от Иоанна, та же. Вот. Ну и другие эпизоды, говорящие о том, что вера, она пробуждалась чудом. Сейчас уже не будем конкретные примеры приводить. Но и наоборот, Господь регулярно требовал веры и спрашивал веры у тех, кого Он собирался исцелять. Скажем, в 4 главе Евангелия от Иоанна, когда приходит царедворец несчастный, у него умирает сын, в Канну Галилейскую пришел, сын умирает в Капернауме. Значит, несколько там, порядка скольких там, 20 километров от Капернаума, Канна. И вот этот царедворец просит: «Приди и исцели». Да Господь же ему говорит: «Вы не уверуете, если не увидите знамени и чудес». То есть он говорит, что для того, чтобы это свершилось, нужна вера. А вы не верите. А вы не верите. Лишнее подтверждение тому, что евангельские чудеса в единстве божественной и человеческой воли совершаются. Вы не верите. Вот. Но царедворец уходит, и чудо совершается. Он узнает, когда, в тот именно час, когда Христос сказал, что жив будет сын твой. И тогда уже он окончательно уверовал. И, мало того, и весь дом его. Вот так вот показана динамика, если так можно выразиться, веры этого человека. Далее, скажем, говорится о том, что, что не мог Господь совершил чудес, не мог Господь совершить чудес, ибо неверствие препятствовало ему. Евангелие от Марка, 3 глава. Евангелие от Марка, 3 глава. Итак, Господь насильно чудес для тех, кто не приемлет его, не совершает, не подавляет их. этими чудесами. И, наконец, от него требует знамений. Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Симеон, как раз вот это вот употреблено здесь. Симеон. Вот это вот слово в этом контексте. Это значит Матфея 16 глава. Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение даст ему, кроме знамения Иона пророки». Кроме знамения Иона пророка. Вот. Далее Господь говорит о том, что если и мертвые воскреснут, то не поверят в чуде, в притче о Лазаре и богаче. Евангелие от Луки. Знаменитые притчи богаче и Лазаре. Господь словами Авраама говорит: если и мертвые воскреснут, не поверят. И, собственно, это знамение было дано действительно, как мы знаем, иудеям, знамение Иона пророка. Какое знамение? Но в Евангелии разъясняется действительно, что Господь имел свое трехдневное пребывание в чреве земли, как Иона во чреве китовом пребывал 3 дня, и воскрес. Это чудо было подтверждено. Причем подтверждено, как чудо было воскресение. Оно было подтверждено все равно особым образом. Оно было подтверждено косвенными свидетельствами. Оно было подтверждено пустой гробницей, в первую очередь, ну, какими-то явлениями ученикам. То есть, опять-таки, самого-то воскресения ведь никто не видел. Мы об этом еще будем говорить в дальнейшем. Самого воскресения, это ведь Господь само воскресение в тайне сохранил. Его даже воины не видели. Когда камень отвален был от гроба, это уже ангел отвалил пустую гробницу. Поэтому неправильно рисуют на картинах 19-го, там 17-го, 18-го веков Христа, вылетающего из гроба, и воины разлетаются в разные стороны. Вот. Это неправильное каноническое изображение воскресения. В Евангелии говорится о том, что камень был отвален ангелом, когда пуста была гробница. И воины именно этого испугались, ангела, а Христа, выходящего и вылетающего из гроба, они не видели. Это втайне произошло. Итак, видите, и это последнее чудо, оно... Ну, не последнее, вот великое чудо воскресения Христова, оно тоже не насиловало природу человеческую. Вот так устроено было. Итак, не для того совершал чудеса, чтобы поселять суеверный страх и покорять им. Не делал их орудиями своей власти в этом мире свои чудеса Господь. И поэтому хочу обратить ваше внимание на следующий момент, что Господь, если мы вот так разберемся, вот по частотности, где больше было чудес? Больше всего было чудес в галилейский период, то есть до преображения. А после того, как Господь начал, после того, как Господь открыл, что Он Мессия страждущий, это произошло после исповедания апостола Петра у Кесарии Филипповой, когда он сказал: «А вы за кого почитаете меня? Ты есть Христос, Сын Бога Живаго», сказал Петр. И отныне Господь начал им говорить открыто, что ему надлежит пострадать от язычников, быть убиту и в третий день воскреснуть, что над ним будут издеваться и так далее. Вот это все, после этого, так называемого переломного момента евангельской истории, до него мы должны дойти на наших занятиях в этом полугодии. После этого количество евангельских чудес сокращается, причем очень резко, ну, описанных евангельских чудес. Понятно, что мы можем подозревать, что есть неописанные, о которых ничего не писали евангелисты, чудеса. Вот. Но описанных евангельских чудес, сохраненных нам в Священном Писании, после исповеданий у Кесарии Пилипповой становится заметно меньше. Мы можем там буквально перечесть по пальцам. Есть там одно, конечно, важное, великое чудо – воскрешение Лазаря незадолго до смерти Христовой, не за неделю только, как мы празднуем его по чинопоследованию, по нашему богослужебному кругу, в последнюю субботу перед преблагословенной субботой, перед Пасхой. Лазарева суббота, воспоминание воскрешения Лазаря. А по Евангелию это два события отстоят друг от друга не в неделю. Значит, вход Господень в Иерусалим, вербное воскресенье, Лазарева суббота, не сутки их разделяют. У нас по богослужебному году сутки, а по Евангелию нет. Ну, в общем, уже в преддверии. Но это чудо особенное, оно стоит особняком. И вот, смотрите, божественное истощание, кеносис по-гречески, истощание. Господь истощивается, и человеческая его природа на кресте истощивается. Вот, и, как говорит Кирилл Александрийский, Бог умер на кресте. Бог умер на кресте. Такие странные слова. Но об этом в догматике, что имел в виду Кирилл Александрийский, когда говорил «Бог умер на кресте». Как это «Бог умер на кресте»? Вот. Так вот, истощание божественное. Вот. Смотрите, оно началось с самого акта воплощения. Бог принял образ раба. Родился в пещере. Испытывал, ну, безвестность. Испытывал безвестность в роде людском. «О роде лукавый и прелюбодейный, доколе терплю вас, доколе буду у вас, доколе терплю вас». Испытывал сатанинские прилоги. «Выгнан был из своего города Назарета, поселился в Капернауме, испытывал притеснение постоянно от религиозной верхушки. Потом уже смертельную опасность претерпел». Начали уже его выслеживать, подсиживать. Потом смертный приговор вынесли после Лазарева в воскресенье. И, наконец, беззаконное судилище и позорную смерть. Параллельно этому, так сказать, восхождению в истощании. Господь восходит в истощании. Его час прославления в страстях. Это не так, как у людей прославление. А это другое прославление. Антиномичное такое прославление. Как бы... Да. Параллельно этому уменьшается количество чудес. Значит, итак, иссыхает смоковница после изгнания торгующих. Ну и через неделю исцеляется Малх. В Гефсиманском саду, ухо, все, последнее чудо. Можно было ожидать бы от него чудес, от него ждали этих еще знамений, мы помним, ведь ждали до последнего. Подождите, говорят на Голгофе, он Илью зовет, сейчас придет Илья. Он говорил, Или, Или, лимаса вахвани, по-арамейски, еже есть сказаемо, Боже мой, вскую оставил меня Иси. По-арамейски, его уже плохо понимали. Думали, что он зовет Илью. Неужели вы думаете, говорит он в Гефсиманском саду, что я не могу вызвать 12 легионов ангелов? Во всей Палестине стоял один легион римский. Неужели вы думаете, что я не могу вызвать 12 легионов ангелов? Вот. Когда его предают. Он этого всего не делает. И, наконец, говорят ему... Последнее чудо ждут от него. Других спасал, спаси себя и нас, сойди с креста. И другие говорили, проходящие мимо, уа, исцеляющий, если там что-то, не помню, как, тоже говорит, сойди с креста. Сойди с креста. Вот этого чуда Господь не сотворил. Возможного. То есть вот уменьшение чуд, чудес, простите, уже заговорился, уменьшение чудес параллельно с истощанием божественным. Много их в начале, потом меньше и вообще на нет сходит. Воскрешение Лазаря не в счет, говорю вам еще раз. Оно особняком стоит. Вот так. Вот такая картина, лишний еще раз подтверждающая мысль о том, что божество с человечеством во Христе творят чудеса вместе, участвуют в чуде вместе. Божество и человечество.